Тема этой лекции – Тургенев и Жорж Санд. Сегодняшнему читателю имя Жорж Санд, точнее, псевдоним Жорж Санд, поскольку настоящее ее имя было Аврора Дюпен или Дюдеван, пожалуй, говорит не очень много. В сознании современного читателя, и пусть даже интеллектуала, скорее всего, имя Жорж Санд ассоциируется с женскими романами, такими как, наверное, самый популярный и до сих пор читаемый ее текст «Консуэла». Но для читателей и писателей середины XIX века Жорж Санд стояла в ряду самых важных, влиятельных и выдающихся романисток и романистов. И тем более это верно и справедливо в отношении Ивана Тургенева, поскольку на протяжении всей его жизни, начиная с 1845 года и до смерти Жорж Санд, они оставались очень близкими и хорошими друзьями. И мы можем говорить не только о том, что Тургенев испытал влияние Жорж Санд как человека, как мыслителя, как борца за права женщин, поскольку она осталась в истории как протофеминистка, одна из первых в Европе таких последовательных феминистствующих женщин, отстаивавших женские права и женскую эмансипацию. Но мы можем говорить о влиянии текстов, романов, повестей, рассказов Жорж Санд на Тургенева, с одной стороны, и даже, что я попытаюсь показать в конце лекции, мы можем говорить об обратном влиянии, о влиянии Ивана Тургенева и некоторых его текстов на прозу уже зрелой, поздней Жорж Санд в конце 60-х, начале 70-х годов. Но обо всем по порядку. Дело в том, что, как я уже сказал, Тургенева связывали с Францией, с Жорж Санд в частности, очень прочные связи. Ну, все мы помним, что Тургенев полжизни провел во Франции. Начиная с первой такой масштабной поездки в середине 40-х годов, когда они, собственно, и познакомились с Жорж Санд, и заканчивая последними годами жизни, когда он буквально уже безвыездно жил под Парижем в своем доме в Бужевале, рядом с семьей Луи и Полины Виардо. И все мы помним, что с конца 40-х годов, когда Тургенев впервые увидел Полину Виардо на петербургской сцене и влюбился в нее, страсть к ней и обожание и почитание ее как певицы, как такого средоточия центра салона и кружка, куда были вхожи многие интеллектуалы и писатели Франции, составляла очень большую и значимую часть жизни Тургенева. И вот благодаря этой семье Луи и Полины Виардо Тургенев оказался в центре французской интеллектуальной жизни, начиная с 40-х годов, и получил замечательную возможность сблизиться с Жорж Санд, которая тогда находилась в зените своей славы. И постепенно в 50-е, 60-е, 70-е годы Тургенев становится признанным во Франции русским писателем, собственно, первым русским писателем, которого признали в Европе. И тогда, в той конфигурации литературного мира и литературного пространства Европы, твоя европейская слава, если ты писатель с задворок Европы, начиналась именно с Франции, как республики словесности, как языка лингвы франки тогдашней Европы, как языка дипломатии. Если тебя издавали и переводили на французский язык, значит, мировой успех был тебе, в общем, обеспечен. Так с Тургеневым и произошло благодаря переводам Луи Виардо, который начал его переводить еще в 50-е годы, и Проспера Мериме, крупнейшего французского писателя, который тоже очень много сделал для продвижения текстов Тургенева во Франции. Но почему Жорж Санд? Почему все-таки Жорж Санд? Дело в том, что вот для нас сейчас это не очевидно, это стоит проговорить, что в 1840-е годы Жорж Санд, ее романы буквально владели умами читателей в самых разных уголках Европы, Соединенных Штатов. Почему? Дело в том, что Жорж Санд, несмотря на тот факт, что она осталась в культурной истории 20 и 21 веков как такая женская романистка, в первой трети 19 века изобрела и довела до очень изощренных форм такой очень важный жанр мировой литературы, литературы нового времени, как идеологический роман. Этот роман родился, опять же, во Франции, да, это такая прерогатива, отличительная черта французской словесности. В 18 веке и его родоначальником, и очень ярким автором был Вольтер и Руссо, и Дидро, которые писали вот такие философские романы для доказательства или опровержения каких-то теорий и идей. Ну, все мы помним, например, знаменитый роман Вольтера «Кандид», который написан специально для того, чтобы опровергнуть одну из идей Лейбница о том, что всем управляет провидение, и все к лучшему в этом лучшем из миров, как говорит один из героев этого романа. Вот Жорж Санд продолжала эту традицию, и год за годом на протяжении 30-х и 40-х годов выпускала роман за романом, в которых так или иначе затронула все наиболее острые политические и социальные проблемы современности. В первую очередь это проблема социального неравенства и проблема женской эмансипации. И она, как и многие другие социалисты, поскольку она принадлежала к социалистам и даже к коммунистам во многом, и общалась в этих кружках, они даже издавали вместе с Пьером Леру журнал «Revue Independent», независимый журнал, который продвигал вот такие социалистические и коммунистические идеи. Так вот, Жорж Санд была убеждена, что изменение жизни людей возможно в первую очередь через изменение института семьи. Ну, мы хорошо в России это знаем по роману Чернышевского «Что делать», который очень много взял от Жорж Санд и считал, и всегда называл ее в числе двух или трех писателей, которые оказали на него самое большое влияние. Вот именно через семью, через реформу брака, через отказ от неравенства в браке, через этизацию любви, то есть через устройство брака на основах взаимной любви, и длительность брака должна зависеть только от наличия любви, да, если любовь хотя бы у одного из партнеров заканчивается, брак должен быть расторгнут. А вот на этих идеях основывалось социальное проектирование, социальное воображение Жорж Санд, и из этой реформы института семьи, института брака, она выводила и социальные, и политические реформы, все остальные. И многочисленные ее романы этим проблемам посвящены. Я назову только несколько ярких произведений, которые были популярны у европейских читателей, и в России они тут же, естественно, переводились. Почти все романы Жорж Санд мгновенно переводились тогда на русский язык. Это, например, роман «Мельник из Анжебо», это роман «Странствующий подмастерье», это дилогия Консуэлла и графини Рудольштадт, диптих такой о певице Консуэлла и о ее судьбе. Это роман «Лукреция Флориани», это роман «Арас», это роман «Грех господина Антуана» и многие-многие другие. Вот во всех этих романах очень часто мы видим практически один и тот же сюжет. В центре повествования находится либо образованный молодой человек, который ищет путь в жизни и обретает успех или делает карьеру только благодаря каким-то людям, простолюдинам, крестьянам, который находится вокруг него, да, и который оказывает на него влияние. Либо мы видим в центре повествования женщину, героиню, которая находится в кризисной ситуации, либо живет с нелюбимым мужем, либо находится в разводе или в изгнании, убежав от своего мужа, да, и вот там дальше разворачиваются какие-то с ней приключения и события. Вот во многих романах Жорж Санд через такого типа сюжет проводятся совершенно определенные социальные, этические, политические концепции, идеи. И сюжет романа должен читателю недвусмысленно показать, с одной стороны, как нужно выстраивать свою собственную жизнь, а с другой стороны, сделать это ненавязчиво, развлекательно, легко, через очень яркий, подчас приключенческий, закрученный сюжет, в котором, как правило, есть какая-то семейная тайна, скелеты в шкафу, неузнанные родственники, подкинутые дети. И в этом смысле Жорж Санд в своих романах была очень изобретательна. И это не могло не подкупать читателей, поскольку действительно даже сейчас многие романы читаются буквально на одном дыхании. Но вот я приведу сейчас один пример, как вот такого типа роман, идеологический роман Жорж Санд мог отразиться в творчестве Тургенева, который с 1840 года, то есть еще до того, как он поехал во Францию, следил за ее творчеством. В 1841 году Жорж Санд выпустила один из самых, пожалуй, влиятельных своих романов под названием «Орас» по имени главного героя. И российские, и зарубежные исследователи не без основания усматривают в романе «Орас» модель, своеобразный прототип для первого тургеневского романа «Рудин», написанного в 1855 году. В чем сходство? Сходство в том, что в центре и романа «Арас», и романа «Рудин» находится молодой человек, очень талантливый, пишущий, владеющий словом, иногда даже фразерствующий, красноречивый, риторичный, пытающийся стать писателем, Арас пытается стать писателем, Рудин в меньшей степени, но тем не менее. Вот такого типа герой оказывается вовлечен в целую цепочку любовных связей, любовных отношений. И, к сожалению, для героя выходит из этих любовных связей, утратив свое человеческое достоинство и лицо. Да, выходит проигравшим. Опускается, возвращается из столичного города в провинциальный, скитается и, в общем, оказывается фактически у разбитого корыта. Вот это в общих чертах сюжет романа «Арас». Там, конечно, все сложнее, но я не могу сейчас входить в подробности. Замечу только, что в этом романе Жорж Санд как будто бы перепевает, перестраивает знаменитый сюжет романа Бальзака «Утраченные иллюзии», в котором главный герой Люсьен Рюбампре едет из своего маленького провинциального городка покорять Париж и становится там сначала известным писателем, но потом с треском с этого высокого пьедестала сваливается, проваливается обратно к себе в провинцию, и вот так вот, в общем, бесславно заканчивается этот роман, который получил в науке название романа литературного краха, или романа вот об утраченных иллюзиях, о недостижимой писательской славе. Но в центре внимания Жорж Санд как раз не вот эта писательская карьера Ораса, а тип сознания, тип мышления вот такого молодого человека, который наделен огромными талантами, обладает очень богатым внутренним миром, но не может найти себя, да, потому что шаг за шагом совершает ошибки. И она подсвечивает в этом романе судьбу Араса Дюмонте, главного героя, через других героев, которые поступают правильно. И они, в отличие от благородного по происхождению Араса, они из простолюдинов. Это сын сапожника Поля Арсен, у которого в романе все складывается. Он проходит через ряд испытаний, он там оказывается на баррикадах вместе с другими своими друзьями, в отличие от Араса. И мы помним, кстати, что в финале романа «Рудин» Рудин погибает на баррикадах, как раз на парижских баррикадах, где происходит действие романа «Арас». Вот через второстепенных персонажей Жорж Санд показывает, как нужно правильно выстраивать свое поведение, нужно участвовать в освободительном движении, нужно быть республиканцем, и тогда у тебя все получится, и тогда тебе воздастся, да, по заслугам. А вот такие типажи и персонажи, как Арас, они обречены на вот такое прозябание, на постоянную жизнь приживальщиков, при богатых женщинах. Там описывается длинный роман Араса с виконтессой, которая его содержит и которая играет им как таким мячиком, то приближая к себе, то отдаляя. Вот все это, вся эта сюжетная конструкция в романе «Арас», судя по всему, оказало большое впечатление на Тургенева, как и на других русских писателей, потому что у многих из них в 50-е годы отзвуки Араса мы можем увидеть. И в романе «Рудин» мы видим похожую ситуацию. Разумеется, не идентичную, так вообще в литературе никогда не бывает у больших писателей, но варьирующую вот этот жорж-сандовский сюжет. В чем Рудин варьирует сюжет Араса? Мы видим в романе «Рудин» похожий типаж – очень талантливого молодого человека, Рудина, прошедшего через насыщенную интеллектуальную жизнь университетских московских кружков 30-40-х годов, блестяще владеющего словом, человека пишущего, который пытается что-то сделать, да, перейти от слов к делу, но на протяжении романа у него ничего не получается. Проваливается он на любовном поприще в результате неудавшегося романа с Натальей Ласунской, главной героиней, которая оказывается сильнее, цельнее, в каком-то смысле благороднее Рудина и готова с ним бежать, но Рудин не готов бежать, как мы помним, с ней. И идет на попятную и вынужден уехать из дома Ласунских, из этого имения. И во финале романа очень кратко Тургенев дает такой очерк жизни Рудина после бегства, позорного бегства из дома Ласунских. И вот эти скитания Рудина тоже напоминают биографию Араса, который возвращается в провинцию, пытается там быть гувернёром, пытается писать в местную газету, но у него тоже ничего не получается. И Рудин тоже представлен Тургеневым в конце, как он пишет, как русский скиталец, который и гувернёрствовал, и был учителем, и пытался быть управляющим какого-то богатого помещика, и пытался что-то писать, но ни в чем не преуспел. И фактически ему некуда себя одевать. И в дописанном эпилоге в 60-м году при переиздании романа Тургенев добавляет как раз вот этот знаменитый эпилог, в котором Рудин гибнет на баррикадах революции 1848 года, и как в ремарке в придаточном предложении Тургенев подчеркивает, гибнет зря, впустую. Вот на этом роман заканчивается, и мы видим, как вот эта модель, взятая у Жорж Санд, наполняется контекстом русской жизни, да, а действие уже происходит, естественно, не в столице, а в небольшой усадьбе Лосунских. Это усадебный роман, правда, в конце которого перспектива и пространственный горизонт расширяется до всей России и даже за ее пределы выходит в парижское пространство на баррикады. При этом может показаться, что вот такое сопоставление первого тургеневского романа «Рудин» с романом Жорж Санд «Арас» не совсем убедительно. Да, все-таки мы можем заметить очень существенную разницу в том, как развивается сюжет в двух этих романах, и концепции романов разные. Естественно, Тургенев не пишет такого типа дидактический идеологический роман, как это мы видим у Жорж Санд. У Тургенева все гораздо сложнее, и психологическая прорисовка персонажей гораздо тоньше и сложнее. И поэтому для того, чтобы посмотреть, как более интересное и глубоко творчество Жорж Санд воздействовало на воображение и тексты Тургенева, нужно обратиться к другой большой группе текстов Жорж Санд, которые сейчас, как мне кажется, еще больше забыты, чем ее вот такие социальные идеологические романы. Речь идет о так называемых деревенских романах, деревенских повестях Жорж Санд. Это три небольшие повести: «Чёртово болото», «Франсуа Найденыш» и «Маленькая Фадетта», которые Жорж Санд создала в конце 40-х годов для того, чтобы точно так же, как и в идеологических романах, проиллюстрировать в образах те идеи коммунистические, которые ей тогда владели. Как раз я напомню, это тот момент, когда она вместе с Пьером Леру, который, кстати, отчеканил термин «социализм» первый в французской мировой критике и наполнен его этим содержанием, какое до сих пор существует, вместе с Пьером Леру они издают газету, журнал и занимаются продвижением вот этой социалистической, коммунистической идеологии. О чем эти деревенские повести Жорж Санд? Сюжет их крайне незамысловат. Там обычно мало что происходит, поскольку действие локализовано в маленьких берийских деревушках в провинции, в родной провинции Жорж Санд Бери, где она выросла, где она имела возможность наблюдать за жизнью простых французских крестьян. Герои этих повестей пашут землю, выращивают скот, вступают между собой в браки, и, в общем, читателю практически неинтересно наблюдать за развитием действия в деревенских повестях Санд, если бы не одно «но». Дело в том, что Санд написала специальное предисловие к Франсуа Найденышу, где пояснила, как нужно понимать вот все эти деревенские повести. Она хотела, чтобы ее повести воспринимались как рецепт правильной жизни для горожан, которые настолько отдалились от простой естественной жизни, что уже не замечают неравенства, нищеты, бедности всех обездоленных. И им нужно обратить внимание на простые человеческие естественные удовольствия в таком вот руссоистском духе, да, как возврат к простой сельской труженической жизни. И этот тип жизни, этот тип хозяйствования возможен пока только в деревнях. Вот тех деревнях, которые не затронуты этой цивилизацией. И, соответственно, эта цивилизация еще не испортила и нравы этих сельских жителей, которые по-прежнему искренне любят, полны самоотверженности, честно трудятся, не заражены какими-то финансовыми спекуляциями и так далее. Более того, Жорж Санд в этом предисловии настаивала на том, что ни в коем случае снобы, аристократы и интеллектуалы не должны с презрением относиться к мышлению и мировоззрению крестьян, потому что их нельзя считать дикарями, у них просто особый тип рациональности, особый тип сознания, который отличен от рациональности и типообразованности благородных и образованных людей. Конечно, мы можем заметить сейчас из 21 века утопичность и, может быть, даже недальновидность, недальнозоркость Санд, и многие критики того времени ее упрекали в том, что она идеализирует этих крестьян, что разные типы там встречаются, и разные формы отношений, и порок там есть, и добродетель там есть, и ни в коем случае нельзя все мазать одной краской. Но Жорж Санд отстаивала свою позицию, и поэтому вот в этих повестях крестьяне исключительно благородные. И они погружены в этот такой идиллический хронотоп, идиллическое пространство пастбищ, ручейков, замечательных каких-то омутов, да, где происходит действие. И это очень важно, потому что вот это как раз оказало очень большое воздействие на Тургенева, к чему мы сейчас и переходим. В 1848 году, уже после того, как Тургенев лично познакомился с Жорж Санд, он начал всерьез читать и перечитывать ее произведения. И как только вышел «Франсуа Найденыш», вот эта идиллическая повесть Жорж Санд с ее программным предисловием, своего рода манифестом о том, что надо наконец-то в литературе начать изображать правильно крестьян и вот этот сельский правильный образ жизни, Тургенев пишет Полине Виардо о своих впечатлениях о Франсуа Найденыше. Я цитирую. «Франсуа написан в ее лучшей манере. Просто, правдиво, захватывающе. Может быть, она вставляет в него слишком много крестьянских выражений. И это порой придает ее рассказу некоторую нарочитость. Ведь искусство не дагеротип, и такой большой мастер, как госпожа Санд, мог бы обойтись без этих капризов художника, с несколько пресыщенным вкусом. Но ясно видно, что ей по горло надоели социалисты, коммунисты, Пьер Леру и другие философы, что она ими измучена и с наслаждением погружается в этот источник молодости. Искусство простодушное и совершенно земное». Между прочим, в самом начале предисловия есть описание осеннего дня всего в несколько строк. Это чудесно. У этой женщины дар передавать самые тонкие, самые мимолетные впечатления уверенно, ясно и понятно. Она умеет рисовать даже благоухание, даже мельчайшие звуки. Конец цитаты. Вот в этом очень развернутом и искреннем признании своей возлюбленной, да, Полине Виардо, Тургенев, как мы видим, заостряет внимание корреспондентки на двух моментах очень важных. На том, что ему не нравится идеология Жорж Санд, что он видит, что ей самой уже перестает нравиться эта социалистическая идеология. А с другой стороны, ему нравится стиль. Ему нравится, как Санд подает пейзаж, как Санд умеет передать тончайшие оттенки в природе. И там действительно это предисловие к Франсуа Найденышу начинается с описания прогулки в лесах, где описываются мельчайшие пылинки, былинки, дуновения ветерка, насекомые, которые как будто бы зуммируются, на которые наезжает камера, да, и подробно описывает в мельчайших деталях. Ровно в это время, начиная с 1946 года, Тургенев, как мы знаем, работает над большим циклом рассказов, которые в 1952 году он объединит под заголовком «Записки охотника». И совершенно не случайно в этом письме к Полине Виардо Тургенев отмечает именно пейзажную манеру Жорж Санд. Дело в том, что в «Записках охотника» в каждом рассказе, буквально в каждом рассказе, как мы помним, Тургенев дает очень развернутые пейзажные зарисовки. Описание ландшафта. И это описание ландшафта, это описание природы, деревень, рек, озер, охоты, в конце концов. Да, не будем забывать, что рассказчик там охотник, он очень много места уделяет выслеживанию дичи, описанию тяги, например, навальшников и так далее. Это не просто описание природы, новаторство Тургенева в этом цикле, и это отмечалось всеми критиками, заключалось в том, что он встроил крестьян, описание крестьян как субъектов, да, как людей, как полноценных героев литературы внутрь этого пейзажного повествования. И эта природа постоянно корреспондирует в «Записках охотника» с описанием крестьянских характеров. Все исследователи сходятся в мысли, что техника Жорж Санд, разработанная ей вот в этих деревенских повестях, сочетать описание идиллического быта крестьян, их характеров и природы, повлияло на Тургенева, и поэтому письму Полине Виардо мы видим, что это действительно так. И теперь в качестве подтверждения этого тезиса и уже на примере самих текстов я приведу несколько примеров из самых, может быть, известных рассказов цикла «Записки охотника», где мы видим, как отражается вот эта манера Жорж Санд повествовать о крестьянах. Ну, можно начать с самого первого визитного рассказа Тургенева в этом цикле «Хорик Калиныч». Рассказ хрестоматийный, да, рассказ, в котором, в общем, нет никакого сюжета, это зарисовка, это очерк, предлагающий читателю от имени рассказчика-охотника два противоположных типа крестьянина. Это крепкий хозяйственник Хорь, который перешел на оброк и торгует льном, торгует медом, живет отдельно от деревни своего помещика и представляет такой тип администратора и, как говорит повествователь, даже государственного человека, и сопоставляется с Петром Первым и с философом Сократом. А с другой стороны, мечтатель, романтик в душе, идеалист Калиныч, который приносит Хорю, как мы помним, букет земляники, что поразило тогдашних читателей, такая сентиментальность Калиныча, и который совершенно противоположен этому хрепкому хозяйственнику Хорю, который на побегушках своего барина, который егерь, да, и который совершенно не мыслит ни в каких категориях отдельной от помещика жизни, его все устраивает, и ему замечательно живется. Вот два таких типажа примечательны тем, что в первой версии рассказа Тургенев не просто сопоставлял Хоря с Сократом, но он сопоставлял Хоря с Гёте, а Калиныча с Шиллером, что вызвало, опять же, нарекания критиков, видимо, Анненкова, и потом при переиздании Тургенев вычеркнул это сопоставление с писателями, потому что оно, ну, читателям того времени казалось совершенно неуместным, да, потому что, ну, как можно вот этих простых крестьян, видимо, было сопоставлять с выдающимися умами современности, выдающимися писателями. Тем не менее, в сознании Тургенева эта проекция была. И, как мне кажется, и здесь я опираюсь на наблюдения, еще очень старые наблюдения тургеневоведов, вот такой прием сопоставить крестьянина, простого крестьянина с великим человеком планеты, например, с Сократом, да, греческим мудрецом, философом, либо с выдающимся писателем Гёте, этот прием, этот ход был до Тургенева как раз применен Жорж Санд в романе, о котором я еще не упоминал, но сейчас самое время о нем сказать. Это роман 1939 года «Мопра» по фамилии главного героя Бертрана Мопра, который на протяжении всего романа пытается воспитать себя для того, чтобы завоевать руку глубоко им чтимой и любимой девушки, возлюбленной. Но он дик, он необуздан, и он благодаря своему знакомому и доброму крестьянину по имени Пасянс, то есть терпение, постепенно возделывает свою душу, свой характер, свое поведение. И вот в этом романе Мопра этот крестьянин Пасянс, носитель народной мудрости, народного прямодушия, народной нравственности, сопоставляется напрямую с Сократом и по портретным характеристикам, и по мудрости, и по манере вести разговоры, как мы знаем, да, по текстам Платона, да, вот записи якобы бесед Сократа с учениками, как эти беседы, как этот сократический диалог и беседы протекали. Вот Жорж Санд явно там очень захвачен вот этой идеей показать совершенно выдающегося крестьянина. По письмам Тургенева точно известно, что он прочел роман Мопра еще в начале 40-х годов, и даже в переписке с Полиной Виардо он постоянно из письма в письмо употребляет вот это французское или иногда по-испански, или по-русски, в русской огласовке, это слово «пасьянс», но «терпение, терпение», потому что это было вдобавок еще и любимое слово вот этого крестьянина-пасьянса, который все время говорил своим подопечным, своему ближайшему окружению, что надо терпеть, нужно иметь терпение. То есть вот этот образ настолько, образ такого мудрого крестьянина настолько въелся, вошел в сознание Тургенева, что, видимо, это натолкнуло его на мысль в описании Хоря, ну и потом в описании Калиныча, спроецировать вот этот крестьянский, русский крестьянский характер на фигуру выдающегося человека. Можно привести и другой пример. Скажем, другой рассказ цикла «Записки охотника», не менее известный, «Касьянс с красивой мечи», повествует о встрече рассказчика-охотника с очень странным, не от мира сего, крестьянином Касьяном. Касьян обладает очень странной способностью чувствовать живность, чувствовать птицу лесную, чувствовать рыб, чувствовать насекомых и как будто бы заговаривать их и даже разговаривать, вступать с ними в контакт. Там описывается охота, в результате которой охотник-рассказчик возвращается ни с чем, и Касьян ему объясняет, да, почему вот он не встретит дичь, потому что Касьян знает, что вот сейчас дичи тут никакой нет, ничего нет, и вообще это грех убивать живую тварь, большой грех. И весь рассказ построен как загадка, потому что прямо нигде не говорится, но потом комментаторы и исследователи установили, что крестьянин Касьян – сектант. Видимо, из секты бегунов или из какой-то другой, и там вот по этим разговорам Касьяна понятно, каких взглядов он придерживается, и его сторонятся другие крестьяне, он живет отдельно, и он вот такой загадочный персонаж. Но что здесь интересно? Вот эта способность Касьяна чувствовать животных и быть в контакте с природой могла быть подсказана Тургеневу другим небольшим рассказом Жорж Санд под названием «Муни Рабен» по имени главного героя Мельника, который обладает теми же самыми сверхъестественными способностями. И весь рассказ Санд, который был опубликован в парижском журнале в 1841 году и был тут же переведен на русский, так что Тургенев мог читать его и по-французски, и по-русски, этот вот крестьянин Мельник Муни обладает поразительной способностью предсказывать исход охоты, и рассказ Санд тоже построен на описании охоты рассказчика с этим Муни Рабеном, когда Муни полностью предсказывает весь ход охоты и говорит, из какого куста, через сколько метров вылетит какая дичь, куда надо стрелять, и все сбывается. И время от времени после каждого такого предсказания этот странный мельник Муни Рабен впадает в странное состояние, с ним случаются какие-то припадки, и рассказчик сначала думает, что это эпилепсия, или это признаки припадки какого-то, какой-то другой неизвестной болезни, но не подтверждается эта гипотеза, это не эпилепсия, это не падучие, это что-то другое, это какие-то такие лунатические полусомнамбулические состояния, что-то типа транса, в которых герой, видимо, вот получает такую способность быть в контакте с миром природы. Безотносительно к тому, действительно читал Тургенев или не читал этот рассказ, поскольку у нас нет вот прямых подтверждений этого факта, интересно, что в записках охотника Тургенев тоже обращается вот к такому типу крестьянина, да, изображает очень странных крестьян, обладающих какими-то способностями быть в, на первый взгляд, иррациональном контакте с окружающим миром и с природой. Ну и последний пример я приведу из записок охотника. Это рассказ, знаменитый рассказ «Живые мощи», который, правда, написан гораздо позже, в 1874 году, и задним числом включен в цикл записки охотника. Но он интересен тем, что в этом рассказе мы видим, с одной стороны, бесспорное влияние другого, еще одного текста Жорж Санд, а с другой стороны, мы видим, как этот рассказ очень сильно повлиял на саму Жорж Санд. И она вступила даже в творческое соревнование с Тургеневым. Чем интересны в этом смысле живые мощи? Живые мощи, сюжет которых, напомню, заключается в том, что рассказчик, все тот же охотник, приезжает в деревню, где он не был много лет, и встречает некогда красивую, статную деревенскую женщину Лукерию, крестьянку, в которую он был мальчиком влюблен, но теперь в совершенно безвыходном, страшном состоянии, пораженный какой-то смертельной болезнью, которая лежит без движения, парализованная, медленно угасает, умирает. И рассказ, собственно, и заканчивается смертью Лукерии через несколько лет, когда повествователь снова заезжает в эти места. Так вот, такой тип практически святой героини, которая смиренно переносит свое ужасное состояние, которая видит какие-то видения, ей является фигура Христа, и Лукерия все это подробно описывает рассказчику. Вот такой тип крестьянки уже был в творчестве Жорж Санд, и этому посвящен ее роман «Жанна», еще один роман, в 1944 году вышедший во Франции и тут же переведенный на русский язык. И вот про этот роман мы точно знаем, что Тургенев его читал даже не один раз. В письме к Полине Виардо в 50-м году он пишет, что в очередной раз перечитывает Жанну, и что он под большим впечатлением, что там есть потрясающие сцены, как он говорит, лучшие в мировой литературе, как он подчеркивает. Но опять же, он не принимает некоторую идеологичность, некоторый ее дидактизм, такое настойчивое педалирование нужных ей идей. Это он никогда не принимал в ее творчестве, но его поражает вот это умение Санд изобразить цельный образ героя, погруженный в природную стихию. А в чем коротко сюжет романа «Жанна»? «Жанна» — это роман о очень простой девушке, пастушке, крестьянке, по имени которой можно догадаться, что она проецируется на национальную героиню Франции Жанну д'Арк. Она дает обет безбрачия, к ней сватается много там женихов, они, причем очень благородных, один из них англичанин, другой местный адвокат, крупный землевладелец, третий барон, очень знатный, но она всем отказывает, потому что она живет в своем мире, в мире полуязыческом, она верит в местных духов. Она, хоть она крещенная, хоть и ходит время от времени на исповедь, она не воцерковлена, и она живет вот в этом мире своих языческих представлений и все время думает он вот этой своей одноименной личной героине Жанне д'Арк, которая спасла Францию однажды много лет назад от английских захватчиков, и поэтому, когда один из героев, англичанин, сватается к ней, искренне ее любя, она в ужасе отказывает ему, потому что она, даже при том, что она симпатизирует ему, поскольку она испытывает отвращение к любым представителям английской нации. Потому что это уже было в ее истории, и это в ее сознании не может уложиться, что как-то какие-то могут быть другие отношения к англичанам. Так вот, в конце романа Жанна в результате падения с башни страдает от неизлечимой болезни, медленно угасает, но продолжает до самого последнего времени пасти коров и умирает практически как святая, отказываясь там от визита священника. И вот точно так же мы видим, как умирает Лукерия в живых мощах. Кстати, вспоминая о Жанне д'Арк, в последнем видении она описывает рассказчику вот эту народную героиню. По всем чертам там узнается Жанна д'Арк, и там совершенно понятно, что это Жанна д'Арк, которая возглавила войско, которая освободила свою землю от инородных захватчиков. Вот очевидно, что Тургеневу была очень интересна этот образ, очень цельный образ крестьянки, да, которая практически уподобляется святой. И не случайно в «Живых мощах» есть мотивы иконописные, там лицо Лукерии представлено и представляется рассказчику как иконописный лик, который глядит на него из полутьмы вот этого сенника, где она лежит и тихонько умирает. Надо сказать, что вот «Записки охотника», когда они были переведены на французский язык, довольно поздно, уже в 60-е годы, поразили Жорж Санд. Она русский не знала, она прочитала только во французском переводе. И в 1866 году она под впечатлением от «Записок охотника» пишет маленький очерк под названием «Пьер Бонен», который посвящает Тургеневу. И в этом предисловии к Пьеру Бонену она пишет о Тургеневе, что, цитирую, «Он обладает чувством трогательной доброжелательности, которым не обладают другие русские романисты. Ему присущи жалость и глубокое уважение ко всякому человеческому существу, какими бы лохмотьями оно ни прикрывалось и под каким бы ермом оно ни влачило свое существование. Тургенев – реалист, умеющий все видеть». Этот очерк Пьер Бонен – ответ и даже, я бы сказал, подражание Жорж Санд многим рассказам «Записок охотника», поскольку в этом рассказе Жорж Санд повествует о своей встрече с 80-летним стариком, плотником Пьером, которого она помнит еще с детства. Он живет и всю жизнь прожил со своей семьей рядом с ее фамильным домом в провинции Бери, все той же провинции Бери. И она описывает бессюжетно вот этот образ Пьера, его жизнь, такую простую жизнь, трудяги, человека, никогда не обманывавшего никого, всю жизнь честно трудившегося и обедневшего к концу жизни в результате падения скота, эпидемии скота. И в конце она добавляет, что этот простой французский плотник, если бы получил образование, настоящее образование, мог бы стать едва ли не каким-то выдающимся полководцем или даже императором, потому что сам Пьер чувствовал в себе, как он ей говорит, такое желание, страстное желание, и с детства имел мечту стать генералом и потом стать императором. Очевидно, имеется в виду образ Наполеона, который, этот наполеоновский миф, который будоражил воображение даже самых простых французских крестьян в то время, да, потому что очевидно, что путь от генерала в императора – это путь Наполеона для Франции первой половины XIX века. Вот так заканчивается диалог Жорж Санд и Тургенева. В 1968 году они снова встречаются после 20-летнего перерыва, хотя они переписывались. И до смерти Жорж Санд Тургенев постоянно гостит у нее, они ведут интенсивную переписку, и в этом диалоге появляется третий персонаж, великий французский писатель и друг обоих, Гюстав Флобер, который благодаря посредничеству Жорж Санд знакомится с Тургеневым. Тургенев оказывается вхожим в ближайшее окружение Флобера, и, видимо, под впечатлением этого рассказа Пьер Бонен и под впечатлением французского перевода «Записок охотника» Флобер пишет в 1877 году один из своих шедевров, очень короткий рассказ «Простая душа». Исследователи не без оснований видят в этом рассказе очень творческую переработку, очень неординарную переработку вот всего этого крестьянского материала, с которым Флобер познакомился и в творчестве Жорж Санд, и в творчестве Тургенева. Это рассказ о служанке горничной Фелисите, которая всю жизнь прослужила верой и правдой своим хозяевам. Хозяева умирали поколение за поколением, а Фелисите каждый день, оставшись незамужней, там у нее своя личная драма, пережитая ею, медленно, день за днем исполняла свои обязанности, не обладая ни интеллектом, ни даже какой-то развитой речью. Там Флобер очень тонко это изображает. Тем не менее, она становится как бы такой праведницей, такой труженицей. И в конце единственным существом, которое остается рядом с ней, оказывается попугай Лулу, подаренный ей и ее хозяйкой, который по такому полуироническому замечанию Флобера заменяет ей причастие Святого Духа, поскольку он сидит в клетке рядом с иконкой Спасителя. И для нее он становится таким олицетворением Святого Духа. После смерти она заказывает его чучело, и когда она умирает, последнее, что она видит, как описывает Флобер, это огромный образ попугая, который, как, видимо, как Христос, принимает ее в свои объятия. Вот эта поэтизация Флобером простого человеческого существования, не обремененного большим интеллектом, но очень честного, последовательного, простого, да, вот в таком, ну, лучшем смысле этого слова, как раз, судя по всему, был навеян тесным общением и чтением Жорж Санд и текстов Тургенева в 1870-е годы. Вот такая, как мы видим, тесная и очень интересная история русско-французского диалога между русским писателем Тургеневым, открывшим крестьянскую тему в русской литературе, да, своими записками «Охотника», и, казалось бы, никакого отношения не имеющими к русским крестьянам Гюставу Флоберу и Жорж Санд, но, тем не менее, и в их творчестве мы видим вот этот интерес к крестьянской теме, к французским крестьянам, да, и это крестьянская проблема, это проблема изображения простого сознания, простого человека, и попытка проникнуть в мысли простого человека – это то, что занимало всех трех этих выдающихся писателей.